дорогие друзья, приветствую вас. Сегодня тема нашей лекции – випассана во время беременности. Сразу уточню, что под термином випассана я понимаю то мероприятие, которое проводит клуб ОМРУ, и называем его мы «Погружение в тишину». Программа этого ретрита построена очень интересно, очень грамотно, но, тем не менее, многие девушки, будучи в положении, ожидая малыша, сомневаются, стоит ли ехать на такое мероприятие и такую аскезу претерпевать как для тела, так и для психики, для эмоционального фона и для, конечно, ума. Сегодня попробуем разобрать, стоит ехать или нет, и ответив на этот вопрос, да, если вы решаетесь поехать, что нужно учитывать, каких корректировок требует практика во время беременности, какие акценты помогут вам пройти ретрит позитивно, получить свой результат и действительно, конечно, получить результаты вашему малышу и вообще всей семье. Сначала немного расскажу о программе ретрита. Строится она на череде практик, которые сменяют друг друга. Практики эти бывают как статическими, так и динамическими. Начинается утро с двухчасовой медитации. Там используется техника особенная концентрации на образ. Далее перемежается это все хатха-йогой для нашего тела, потому как ретрит, неважно, на сколько дней вы едете, самая большая продолжительность – это 10 дней, но есть сейчас и двухдневные ретриты у нас, и трехдневные, там, или какое-то время, когда есть официальные праздничные выходные, когда люди могут приехать, например. Не столь важно, да, на какой срок вы едете, сколько то, что эти практики будут повторяться по кругу, и действительно уму придется подстроиться под этот ритм, скоординировать все свои желания, да, держать их в узде, потому что регламент нужно соблюдать. И практики эти, они направлены именно на выработку навыков концентрации, на терпение, выработку терпения, на знакомство с собой. И подразумевают они то, что прикладывать усилия к себе придется в течение всего дня. То есть вот как вы пробудились, и начинается сразу же статические медитации, которые подразумевают большее погружение в свой внутренний мир. Они перемежаются динамическими практиками, во время которых также, тем не менее, вы можете найти какие-то ответы на вопросы, познакомиться с самим собой, получить какой-то даже тонкий опыт. То есть нас очень много, мы все разные, и для каждого подходит свой инструмент. Итак, утро начинается с двухчасовой практики, затем двухчасовая практика хатха-йоги, затем прием пищи и практика ходьбы. Это особая динамическая медитация, ее техника также рассказывается. Она довольно интересна, и действительно современные люди, они не умеют осознавать себя даже в таком простом, повседневном, повсеместном занятии, как ходьба или хождение. Да, они просто переставляют ноги, но совершенно не задумываются о том, что происходит в этот момент. Далее происходит еще одна двухчасовая практика концентрации на дыхании. Затем предоставляется время для личной практики. Обычно она проходит на свежем воздухе, если погода позволяет. Далее еще один час концентрации на образе. Это уже концентрация на внешнем объекте. Затем время свободное для чтения, то есть чтению духовной литературы и писаний, возвышающих нашу душу, да, мотивирующих дальше прикладывать к себе усилия. Этому тоже уделяется время, потому что нашей решимости может не хватить на то, чтобы проходить до конца ретрит. И когда мы направляем внимание на более совершенные души, которые также занимались и до сих пор занимаются в других мирах саморазвитием, мы получаем частичку энергии этих душ, да, поддержку, мы получаем дополнительные силы, и мы, конечно, получаем мотивацию, видя, сколько претерпевали они для того, чтобы достичь результата, и понимая, что то, что мы пытаемся делать там всего лишь максимум 10 дней, это, конечно, несравнимо с тем, что пришлось пройти им для достижения какого-то результата. Поэтому вся жалость к себе, она вот в этом относительном сравнении, конечно, сразу же теряет все свои яркие краски, которые нам ум рисует, и далее можно спокойно продолжать заниматься. Далее идет опять прием пищи, да, двухразовое питание. И опять практика ходьбы, то есть практика ходьбы не случайно внесена в регламент после приема пищи, да, для того, чтобы пища усвоилась, не было чувства тяжести, когда вы придете на очередную статическую практику, иначе просто сонливость, тяжесть в животе, они возьмут свое, и, конечно, ум будет убегать в бессознательное состояние, и нам будет очень сложно заставить его концентрироваться на чем-то, прикладывать к нему усилия. Далее, после практики ходьбы, обычно проходит мантра «Ом». Часто некоторые недоумевают, ведь погружение в тишину, оно подразумевает, что участники все 10 дней молчат, между собой они не общаются, со внешним миром они тоже не общаются. Если им нужно какое-то общение, они могут обратиться к ведущим с помощью записки. Вот. А здесь мы поем мантру, то есть, да, в голос. Почему же нарушается это так называемая мауна или обет молчания? На самом деле, да, мантра ом — это, конечно, не потеря энергии с помощью речи, как это обычно происходит, а это, наоборот, очень мощная практика накопления и усвоения этой энергии. И очень многие участники получают именно в этой практике тонкий опыт. То есть у многих, кто занимается саморазвитием сейчас на этой планете, в это время, есть связь с этой мантрой. Мантра действительно вне времени, вне пространства, звучит на многих планетах, и люди здесь, практикуя ее, также получают свои результаты. И далее идет либо небольшое время ответов на вопросы. У участников, как правило, возникают вопросы относительно техники выполнения как той или иной практики. И, конечно, ведущие предпочитают раз в несколько дней собрать эти вопросы и ответить, разъяснить что-то, потому что это лучше, чем задавший вопрос будет все остальные дни, например, делать неправильно или не будет точно понимать, как делать какую-то технику, и в итоге результат у него будет совсем не тот, какой мог бы быть. Поэтому раз в несколько дней после мантры ом иногда организуются такие ответы на вопросы, отвечают ведущие, а в другие дни, когда их нет, сразу же идет вечерняя процедура, да, и шавасана до утра. И вот этот вот круг из статических и динамических медитаций повторяется разное количество времени, да, вот максимум 10 дней. Именно такая интенсивность практик может смутить девушку, которая находится в ожидании малыша, потому что в нашем обществе превалирует такое мнение, что беременная женщина – это какой-то антагонизм здоровой женщине, и ей нужны какие-то особые условия, ей нужен особый режим. Я Полностью согласна, что состояние это требует корректировки, но тем не менее здоровая беременность – это совершенно не повод для того, чтобы отлынивать от каких-то практик. Тем более это такие практики, которые не требуют излишней физической нагрузки, да, то есть они не вызывают утомляемость тела, внутренних органов, например. А здесь самая большая утомляемость, наверное, исходит от ума, которому очень быстро надоедает пытаться копаться в самом себе, начинает искать развлечения, нудеть, что ему скучно, считать время, когда до завершения практики, и считать дни до завершения ретрита, и уже строить планы, а что же он сделает первым делом, когда вернется в цивилизацию. А вот такие игры ума, и, конечно, беременная женщина, у нее есть все те же инструменты, что и у человека вне этого состояния, да, для того, чтобы работать со своим умом. Вот. Но чем особенен ретрит во время беременности? Во-первых, конечно, стоит сказать о том, что заниматься тонкими практиками, духовным развитием во время беременности – это действительно необходимо. На физическом плане всем, я думаю, ясно, что, конечно, необходимы упражнения, необходимы асаны, необходимы движения. Движение – это жизнь, да, и организм намного здоровее, когда он двигается. На энергетическом плане во время беременности мы можем наблюдать картину, когда у нас очень сильно усиливается энергия, которая называется апанаваю. Эта энергия заключена в нижней части тела человека, в ногах, от пупка до стоп. Если ее представить визуально, это, наверное, самая темная энергия, самая плотная энергия в теле человека, потому что она связана с выделительной и половой системами. То есть это системы организма, которые всегда направлены вниз. То есть они целиком подчиняются силе гравитации. И, соответственно, эта энергия, она всегда нас приземляет. То есть она возвращает наше внимание всегда к бытовым вопросам, заботам. Если вы посмотрите на беременную женщину, конечно, это естественно и логично, что она начинает со временем думать об обустройстве быта с малышом, потому что когда приходит ребенок, функция женщины сводится к обеспечению жизнедеятельности этого ребенка. И, конечно, ей нужны какие-то подручные материалы для того, чтобы это делать, да? То есть нужна какая-то одежда для ребенка, нужно там много чего, ну, на самом деле, немного чего, конечно. Это наш маркетинг современный старается убедить, что для ребенка нужно все покупать и побольше. Но тем не менее, конечно, мама, она думает в первую очередь о том, как ей физически, материально обустроить вот этот быт, чтобы наладить вот действительно процесс действий. Есть такой термин, как гнездование. Вот этот синдром очень часто наблюдается у беременных женщин, особенно на последних сроках беременности, когда уже приход малыша достаточно скоро произойдет, и действительно нужно быть готовым там к его появлению. И поэтому женщина начинает создавать такое, знаете, как видеть гнездо, да, создавать свое пространство, пространство малыша. И в этот момент ее голова, она очень сильно подчинена этой энергии апанавая, и голова думает действительно только о насущных бытовых вещах. И голове не особо до саморазвития. Но тем не менее, нужно понимать, что эта энергия, она нам, конечно, безусловно, нужна. Именно с помощью апанавая будет рождаться ребенок. Но эта энергия может быть разной плотности и разной мутности, наверное, так скажем. Потому что она может быть большой, да, потому что увеличивается очень сильно энергетическое пространство Сватистхана чакры у женщины беременной. Она может быть большой, но тем не менее она может быть достаточно прозрачной, то есть, знаете, такой проветриваемой, проходимой, то есть и духовные практики, они именно этого позволяют добиться. То есть они балансируют вот этот вот ее большой объем за счет того, что и вверху объем появляется энергии других, здесь становится в области Апанавая все более-менее контролируемо. И, конечно, такие практики, как именно попытки заглянуть в себя, попытки остановить свой ум, попытки ответить на какие-то экзистенциальные вопросы, более глубокие, кто я, кто тот ребенок, который ко мне пришел, в чем моя роль в жизни этого ребенка, в чем моя роль в семье, может быть, какие-то вопросы об отношениях с супругом. Может быть, попытка взглянуть на себя, не навешивая на себя каких-то ярлыков и социальных ролей. То есть даже не ассоциируя себя с матерью будущего ребенка, не ассоциируя себя с какой-то личностью, не ассоциируя себя с каким-то полом и возрастом, просто попытаться честно встретиться с самим собой. Это очень важно перед таким серьезным жизненным уроком, как появление детей. Кроме того, та жизнь, которую ведет женщина и ведет ее партнер во время беременности, она влияет на формирование представления ребенка об этом мире. То есть уже даже медиками доказано, что ребенок слышит все, что происходит снаружи. Ребенок очень тонко чувствует все эмоциональные состояния мамы и также ту энергию, в которой находится мама, да, и, соответственно, он, ребенок. Он очень тонко чувствует отношение отца к нему. Очень много случаев зафиксировано, когда по каким-то причинам мужчины не желали, например, рождения ребенка, и ребенок уходил. То есть или какие-то конфликты затем проявлялись, казалось бы, на ровном месте. Даже когда уже ребенок родился, мужчина давно забыл о том, что он, например, его не хотел, или он сказал что-то некорректное его матери, или сказал что-то некорректное о нем, когда он еще находился в животе у мамы. И, соответственно, вот это энергетическое пятно, оно дает свои результаты. Соответственно, чем более адекватно, чем более духовно, чем более развито в этом плане живет семья, чем больше они занимаются какими-то тонкими практиками, стараются менять свою энергию, энергию окружающего пространства, тем более больший заряд на саморазвитие будет и у малыша. Хотя, конечно, здесь уже будет очень влиять и его карма. Далее, давайте непосредственно перейдем к ретриту. Значит, первый вопрос, который, наверное, является определяющим. Ехать или нет? На мой взгляд, и из моего личного опыта, ехать обязательно, потому что, во-первых, у вас такой возможности не представится еще очень долго после рождения малыша. То есть это такой, знаете, перед родами шанс женщины уехать, побыть наедине с самой собой, позаниматься практиками, уделить внимание собственному духовному развитию. И действительно, это очень благая карма попасть на такое мероприятие, чтобы вам не нужно было ни работать, ни готовить или там добывать себе еду, не заботиться, где спать. То есть вам создают все условия, вы попадаете просто в идеальный какой-то мир для самосовершенствования. Вот представьте себе, что ретрит – это путешествие на какое-то время просто на ту высокоразвитую планету, где занимаются только самосовершенствованием. Я думаю, вы слышали о существовании таких мест. Вот представьте, что вам выпало такой счастливый лотерейный билет по вашей карме, и вам решили показать, что это такое. Та планета, где не нужно выживать, где не нужно думать о будущем, о пропитании, о реализации каких-то социальных ролей, а только можно заниматься саморазвитием. И это действительно здорово. Поэтому ехать нужно обязательно. Условия проживания очень хорошие, то есть это комфортно, это тепло, это питание, да, обеспечивается. Про питание поговорим еще отдельно в конце. Действительно очень комфортные условия, то есть никаких ограничений не будет по там, для тела, например. Далее, очень гибкие организаторы, очень мягкие, да, то есть вас никто не будет заставлять делать то, чего вы не хотите. Есть в наше время такие ретриты, где при входе отбирают телефоны, отбирают ручки, бумажки и, в общем, строго следят за тем, чтобы никто ни с кем не связался, не дай бог. Здесь, конечно, такого нет. Здесь все держится только на вашем решении ограничить себя как-либо в общении. То есть насколько вы себя готовы ограничить, это уже ваши внутренние какие-то установки. Организаторы, они всегда готовы помочь, они никогда не заставляют ходить на все практики, если вы действительно чувствуете, что если, скажем так, проявляется какая-то ситуация, когда вдруг самочувствие не позволяет что-то делать, никто заставлять вас не будет. Никто не будет вас этим укорять. То есть все, наоборот, конечно, войдут в положение и попытаются как-то помочь, там, поддержать морально. И в этом тоже нет ничего страшного. Это не какая-то, знаете, сборы по военной подготовке, где нужно вставать там, подъем, да, все, встали за 45 секунд, оделись и пошли. Такого, конечно, нет. То есть в этом плане все организовано очень грамотно. Далее, когда вы принимаете решение поехать, вы знаете, еще насчет решения меня часто спрашивают, например, ребята, с которыми там вот общаюсь, часто спрашивают, ехать или не ехать на Випассану. То есть ехать сейчас или, например, через полгода, идти ли или не идти на преподавательские курсы, ехать или не ехать в йога-тур сейчас. Вот у многих есть такие проблемы, пока, знаете, есть такое хорошее выражение, что пока вы не приняли решение, сомнения все равно будут вас водить туда-сюда. То есть вы, откладывая принятие решения на потом, никогда от сомнений не избавитесь. Велик риск, что наоборот они будут еще больше расти. Так вот, я всегда отвечаю так, что когда у вас есть эта возможность, пока у вас есть эта возможность, делайте. Пусть это будет не так идеально, как там через полгода, на ваш взгляд. Пусть это будет... Пусть вы считаете себя еще недостаточно подготовленным. Если у вас есть шанс, если проявилась карма, нужно делать. Потому что никто не знает, что с вашей кармой будет завтра. Никто не знает, как она сложится через полгода. Поэтому пока вам дают такой уникальный шанс, действительно нужно пользоваться. И тем более, очевидно, как я уже сказала, да, что потом, когда родится малыш, еще минимум несколько лет вы не сможете себе этого позволить. Поэтому действительно лучше ехать. По моему опыту, я скажу немножко о себе. Я проходила две випассаны во время беременности. Первая випассана была где-то на 4-м месяце, а вторая випассана уже почти там перед самыми родами, за несколько недель до родов. И это были кардинально две отличающиеся випассаны. На первой был больше акцент, конечно, на тело. Тело было очень непривычно, тело болело. Конечно, отвлекался ум из-за этого. Ничего страшного, когда вы беременны, у вас что-то болит в плане тела, да, говорят, вот там, не дай бог, что-то. Если вы прикладываете усилия к мышцам в беременном состоянии или в небеременном состоянии, они у вас будут болеть, и ничего страшного в этом нет. То есть, да, если вы долго стараетесь сидеть со скрещенными ногами, понятно, что если у вас нет достаточной привычки, да, они у вас будут болеть, и это нормально. То есть меня это совершенно никоим образом не смущало, не было каких-то сверхболевых ощущений, мысли о том, что это ненормально, что вот это сверхнагрузка, и это опасно, и, в общем, ну, совершенно все было нормально с головой и в голове. На первой випассане, конечно, больше было впечатлений, наверное, извне, потому что, во-первых, это было мое первое такое мероприятие, это были там новые ощущения, так скажем, от регламента, от череды практик, от условий проживания. То есть, ну, вот вы когда в новое место приезжаете и что-то там делаете, да, все равно у вас новые впечатления. То есть вы еще не знаете точно, на себе не испробовали, как это будет для вас, и поэтому каждый раз вы это все отслеживаете. Это тоже позитивно, это один из таких видов аналитической медитации, так скажем, один из видов осознавания. А вторая випассана, она уже была совершенно другой, уже тело почти не беспокоило, то есть ноги не болели, спина тоже не болела, но больше намного было работы именно внутренней. То есть, когда, в принципе, подходит, кстати, время к родам, у женщин, как правило, ну, начинают всплывать такие насущные, да, их страхи, связанные с родами, связанные с новой жизнью. И действительно, вот в этот момент, когда я занималась практиками, я осознала, что, в общем, очень многое осознала, очень много я увидела своих внутренних каких-то страхов. То есть для меня некоторые вещи даже были действительно открытием. Я думала, что во мне такого нет, например. И удалось действительно очень правильно проработать себя, очень правильно настроить. Об этом я еще скажу попозже, когда мы будем в конце говорить об эффектах, которые дает випассана вот именно во время, при прохождении во время беременности. Давайте тогда перейдем сейчас к практическим советам. Если мы решили, что мы едем, да, что нам нужно предусмотреть? Ну, для того, чтобы и нам было комфортно, и организаторам, и вообще вот как себя вести, так скажем. Давайте сначала поговорим о статических медитациях. Очень многих озадачивает то, что нужно сидеть достаточно долго, то есть это где-то около 6-8 часов в день. Нужно сидеть со скрещенными ногами, да, с прямой спиной, сейчас стараться не двигаться. И, конечно, многих смущает, например, возможность застоя в малом тазе и вообще вот нагрузки на сердце, например, когда мы мало двигаемся и тому подобные вещи. Значит, как правильно, да, так скажем, практиковать статические медитации женщинам в положении. Во-первых, нужно понимать, на чем мы сидим. Резиновый коврик, которым мы пользуемся во время выполнения асан из хатха-йоги, это худший материал для того, чтобы сидеть и медитировать, потому что это очень жестко, и это будет дополнительно отвлекать ум. То есть В любой практике необходима золотая середина между аскезой и чрезмерной роскошью, так скажем. Всем понятно, что если вы сядете на мягкий диван, провалитесь в подушке, конечно, ваше тело откажется от того, чтобы сохранять ровное положение, и ваш ум тоже откажется от того, чтобы работать над собой. Но тем не менее, если вы будете сидеть и терпеть дискомфорт от жесткой поверхности, это также не будет способствовать тому, чтобы ум сконцентрировался. Поэтому лучше всего выбирать какую-то мягкую подстилку, например, свернутый плед, Далее, какую позу лучше выбрать? Я вам напоминаю, что так как опановая, как я уже сказала, очень важна во время беременности, мы стараемся не практиковать те асаны, которые перекрывают ее ток. То есть это все вариации лотосов, когда мы стопами перекрываем здесь ток опановая, вариации полулотосов. Лучшим вариантом будет ситха-йони-асана, вот такое положение. Либо если вы не можете сидеть в ней всю продолжительность практики, вы можете периодически менять ее на вариант ваджрасаны с разведенными коленями. Вот таким образом. Старайтесь колени разводить для того, чтобы не зажималась промежность. То есть мы выбираем либо ситха-йони-асану, либо периодически чередуем ее с ваджрасаной. Ваджрасана также является медитативной асаной. В ней главное стараться направлять копчик все время в пол, чтобы спина, поясница не выезжала вперед под тяжестью живота. Иначе у нас будет излишний поясничный прогиб и некорректная нагрузка на позвоночник. Далее, о чем еще важно помнить? Большинство практикующих еще не достигло того положения, в котором в медитативной асане колени будут лежать на полу. То есть колени должны находиться на уровне таза. Достаточно высокий процент людей сидит вот таким образом, то есть колени поднимаются вверх. И опустить они их пока не могут. Что мы делаем в этом случае? Во-первых, во время беременности особенно нам очень важно при длительных медитативных техниках сохранять таз на уровне коленей. Иначе, если мы сидим так, что у нас колени высоко, таз на полу, у нас скругляется спина, зажимается живот. Ну и, конечно, в принципе, сам факт скругленной спины для тонких практик, он, я бы даже сказала, неприемлем. То есть в западных вариантах медитации, где люди совершенно не могут сидеть со скрещенными ногами, им предлагается сидеть в определенном положении на стуле, но с прямой спиной обязательно. Поэтому мы проверяем, что спина у нас прямая. Если колени вот так и спина скругляется, мы заваливаемся назад, мы под таз подкладываем какие-то возвышения. Это может быть болстер, это может быть подушка для медитации, это может быть свернутый плед. Это могут быть кирпичики, накрытые пледом, например, для того, чтобы мягче было сидеть. То есть вам важно с помощью какой-то опоры вывести таз на уровень коленей. И когда мы это сделали, если вдруг у вас такая ситуация, нам еще важно, чтобы ноги, бедра, да, так как они у нас не лежат на полу, они у нас будут висеть в воздухе. И когда вы будете сидеть несколько часов таким образом, у вас, во-первых, очень устанут мышцы и связки, да, они устанут их держать, они будут перенапрягаться. И когда вы будете пытаться их расслабить, они будут перерастягиваться, потому что опоры нет под ними, и их все время будет тянуть вниз. Что мы делаем в этом случае? Тогда нам нужно под бедра что-то подложить, так же, как под таз. Это могут быть кирпичики с двух сторон, это могут быть свернутые пледики с двух сторон, это может быть несколько книжек, подложенных с двух сторон. Только главное, книги должны быть не от хармы. То есть вот такие вещи существуют для того, чтобы вы отстроили правильное положение, смогли в нем просидеть все это время и смогли хоть что-то начать практиковать. Это важно. Не переживайте о том, что подумают там остальные. Вам важно в этой ситуации, так как тело вот у вас такое, да, ну что сделать? Мы же тело не переделаем в один миг. Нужно телу помочь выйти на какой-то уровень практики. Если вы все 10 дней просидите с мыслью о том, насколько же вам неудобно, как у вас все затекло, как у вас все болит, конечно, позитива не будет. Как правило, в залах у нас есть достаточно пропсов, есть и кирпичики, и подушечки, и пледы, поэтому этим можно пользоваться или можно привезти с собой. Ну, плед, я думаю, всякий может привезти с собой. Далее. Все практики, это очень важно, все статические практики, которые длятся по 2 часа или по часу, кроме мантры ОМ, они разбиваются на подходы по 30 минут. Это очень умная, очень правильная придумка организаторов. Ну и в принципе это необходимость для современных людей. Почему? Это не только позволяет, например, менять положение ног через 30 минут после практики, да, там немного подвигаться, потому что затекло тело в течение 30 минут практики. То есть цель организаторов, во-первых, сделать так, чтобы все двигались примерно в одно время, да? То есть если вы знаете, что через 30 минут у вас будет пауза там, для смены ног, для того, чтобы там что-то сделать, вы подождете, и когда организаторы объявят, что прошло 30 минут, там сделают минутный перерыв, вы сможете поменять ноги, вы сможете, например, быстро попить воды. Это сделано для того, чтобы люди не шумели во время практики. То есть если каждый будет делать что-то, пытаться делать тихо, как все думают, на самом деле, конечно, все слышно, потому что очень тихо в зале, и даже любой шорох, он слышен. Особенно если шуршащая одежда, или кто-то начинает открывать крышечку своего термоса, или кто-то начинает, знаете, со скрипом раскручиваться из ситхасаны для того, чтобы поменять ногу. И представляете, таких человек в зале сидит там до 100. И каждый, если будет делать это в то время, когда он почувствовал, что ему надо это сделать, конечно, будет полный разлад и не получится практики ни у кого. Поэтому установлены такие временные интервалы, после которых есть небольшие перерывы, и могут все одновременно это сделать, а потом затихнуть и хотя бы какое-то время попытаться попрактиковать. Кроме того, это прекрасная уловка для ума, потому что скажите вашему уму, что ему надо сейчас 2 часа сидеть и концентрироваться. Ну, он, во-первых, вряд ли усядется тогда. Если и усядется, конечно, он убежит сразу же, потому что он будет думать, что 2 часа – это очень долго, очень много, и когда же они закончатся. А когда есть отрезки по 30 минут, ум может сам себе сказать, ну ладно, на там, 30 минут я могу попытаться сконцентрироваться. Далее небольшой перерыв, вроде ум отвлекся, и еще 30 минут, еще 30. То есть вот такими порционными шагами двигаться намного проще. И что я рекомендую делать девушкам в положении во время вот этих перерывов между подходами, да? Во-первых, обязательно раскрепощать ноги, да, то есть мы выходим из медитативного положения и обязательно раскрепощаем ноги, делаем разминку. Какую разминку мы можем сделать? Сейчас я вам продемонстрирую. Мы аккуратно раскрепощаем ноги. Сбрасывающими движениями снимаем напряжение. И далее мы делаем разминку. Начинаем от периферии и двигаемся к центру, так как двигается лимфа, очищающая жидкость по нашему организму. Ноги можно развести пошире и сделать разминочные движения для стоп от себя на себя. Влево, вправо. По кругу, в одну сторону. Очень важно качественно действительно прорабатывать стопы, потому что от того, как мы включим в работу стопы, зависит разогрев и коленных суставов, и тазобедренных суставов. Для того, чтобы снять напряжение с ног и немного сделать их легче, мы используем вытяжение задней поверхности ног. То есть мы натягиваем на себя максимально стопы и чувствуем, как у нас идет вытяжение. Далее аккуратно сбрасываем. Для того, чтобы раскрепостить область малого таза, мы можем подвигаться и сделать вот такие движения вперед, как будто мы плывем. К одной ноге. К другой ноге. И завершаем. Также мы с вами обязательно разминаем позвоночник. Сначала вперед и назад движение. Далее вытягиваемся замочком вверх. И движения небольшие влево-вправо. Остановились и далее делаем скрутки. Вдох, вытягиваемся замочком. Здесь же выдох. И на вдохе мы делаем скрутку в одну сторону. Вдох. Выдох. Вдох в другую. Выдох. И так несколько раз. Все скрутки мы обязательно делаем на вдохе. Хорошо. Далее разминаем плечевой отдел. Можно поворачивать локтями. Делаем хорошую амплитуду движений. Стараемся предплечьями задевать уши. И также мы работаем с шеей. Опускаем подбородочек максимально вниз к ключицам. И стараемся полностью вес головы сбросить вниз, держать его на шее. Чувствуем вытяжение задней поверхности шеи, мышц вдоль всего позвоночника. Чувствуем, как уходит напряжение, раскрепощаются мышцы. Далее, как маятник, голова к одному плечу и к другому по передней траектории, плавно проходя каждый участок этой полудуги. Хорошо, далее голову возвращаем. Потянулись одним ухом в потолок, другим ухом. Еще раз. И еще раз. Хорошо. Далее вытянулись макушкой вверх, скрутка головы в одну сторону, в другую сторону. Аккуратно останавливаемся. По подобной схеме можно выстраивать такие небольшие разминки в течение всего ретрита. Старайтесь обязательно пользоваться этими небольшими перерывами для того, чтобы разгонять кровь, разгонять лимфу, чувствовать меньшую нагрузку на область малого таза и ноги, чувствовать меньшую нагрузку на спину, шейно-воротниковую зону, И не стесняйтесь делать это время немного дольше, чем у всех остальных участников. Например, если всем участникам дана 1-2 минуты на перерыв, делайте 3-5 минут эту небольшую разминку, которую я вам продемонстрировала. Вы, если будете двигаться достаточно тихо, вы никому не помешаете. Но это важно. Пусть вы 5 минут потратите на нее, и остальной подход у вас получится 25 минут, но он будет намного более эффективен, чем если вы действительно будете чувствовать усталость в теле, которую сложно перетерпеть или не обращать внимания. А такая усталость, она может накапливаться, особенно к концу дня, когда было уже много практик, или к концу ретрита. И старайтесь, не переживайте, никто не будет там считать, что вы так неэффективны, что вы вот вместо 2 минут на перерыв используете 5 минут. У випассаны во время беременности немного особенные цели, о них я скажу немножко позже. Поэтому обязательно разминайтесь, разминайте все тело, как я вам озвучила. Важно также не помнить о золотой середине, да, и не перегибать палку в аскезах. В комфорте там ее перегнуть себе трудно, но единственное, если вы там будете, например, пропускать какие-то практики и отлеживаться, да, это уже будет, может быть, лень. А так не скажешь, что там прям такой комфорт, что, знаете, как в 5-звездочном отеле. Там, конечно, сухо, там тепло, чисто, то есть уютно, но это не расслабляющая, отвлекающая атмосфера. Тем не менее, взаимодействуйте со своим телом так, чтобы оно вам прослужило до конца ретрита и желательно еще потом много лет после. Что я имею в виду? К концу дня, когда проходит мантра ОМ, тело уже очень устало. Особенно если вы не имеете привычки практиковать часто, если вы не преподаватель, например, если вы относительно начинающий практик, за 6 часов, да, давайте посчитаем, 2 часа утром, 2 часа днем, затем час на личную практику, еще час концентрации, ну вот, да, это получается 6 часов. За 6 часов статических практик тело на самом деле, конечно, устает. И вам нужно час высидеть на мантре ОМ. Моя рекомендация – позволить себе вечером двигаться чуть побольше. То есть, например, делайте вы себе небольшие разминочные перерывы. И, кстати, мантру ОМ же можно, не останавливаясь, петь. Делайте небольшие разминочные перерывы не каждые 30, а каждые 15, каждые 20 минут. То есть за практику, чтобы там было 3-4 перерыва. Можно сейчас подумать, что я призываю к такому расслаблению, что ли, или к какому-то такому беспределу, но это действительно важно, особенно в положении. Поэтому если вы на практике мантры ОМ поете ОМ, но вы можете там почаще, например, вытягивать ноги, делать разминку или делать небольшие скрутки позвоночником. То есть лучше так, чем на 3-4 день ваше тело скажет: все, не встану. Вот так. То есть, да, бывает так, и учитывая, что вам важна мотивация дойти ретрит до конца, важна мотивация не сильно жесткой быть к собственному телу все-таки. Это вот пытайтесь это соблюдать. Следующий момент, который хотелось бы разобрать, это вопрос о том, как восстанавливаться после длительного сидения. Как я уже сказала, длительное сидение, вот это бездвижное, оно многих пугает, особенно если есть там варикоз или предрасположенность к варикозу, или вот многие боятся, чтобы не было застоев. Что мы делаем? Одно из самых эффективных средств в йоге после долгого сидения – это перевернутые асаны. Для беременных они, конечно, адаптированные, но здесь важен сам факт именно, знаете, это «дайте мне точку опоры, и я переверну землю». То есть нам немножко важно на некоторое время перевернуть мир с ног на голову. Что мы делаем? После каждой практики вы возвращаетесь к себе в комнату, ложитесь на кровать, ножки поднимаете и закидываете на стеночку, и под таз, под крестец подкладываете какое-то возвышение. Это может быть та же подушечка для медитации, это может быть тот же кирпичик, накрытый пледом. Это, ну, за неимением там вообще ничего, это может быть свернутый плед. То есть нам важно приподнять крестец, и таким образом у нас сразу же улучшается кровоснабжение, лимфодренаж матки. То есть вот мы посидели, у нас все так стабильно, бездвижно было, и после каждой статической практики, вот минимум 10-15 минут таких адаптированных перевернутых поз, это одна из лучших, наверное, рекомендаций, потому что действительно ноги потом, знаете, как новенькие. И после каждой такой практики, то есть после утренней медитации, после дневной медитации и после вечерних практик. И обязательно перед сном. Это очень важно, неважно, проходите вы ретрит или нет, я, так как часто там общаюсь и преподаю беременным девочкам, и я всем рекомендую взять себе за правило, даже если вы, кстати, не беременный, даже если вы мужчина, это очень позитивно. То есть позитивно делать комплекс перевернутых асан перед сном, какой-нибудь сделайте себе комплекс из 3-4 асан, удерживайте 10-15 минут. Если совсем там нет сил, или если как раз вот беременность, мы ложимся на кровать, забрасываем ноги на стену и что-то подкладываем под крестец. Иногда, когда повышенное давление, вот это приподнимание таза, оно может увеличить давление в голове. Поэтому если вы чувствуете, что голову начало давить после того, как вы это сделали, ну просто опустите таз, поясницу на пол и полежите просто с ногами закинутыми на стену. Обязательно, обязательно на последних неделях беременности, когда у всех начинаются отеки. То есть чаще всего, ну 98%, даже если не было отеков в течение беременности, да, на последних неделях чаще всего, потому что очень увеличивается капха в организме, да, это вода. Вода плюс слизь. Поэтому вот. И я советую вам прям взять за привычку, чтобы не заснуть, чтобы не скучать, чтобы там не придумывать еще себе 100 тысяч отмазок, мы берем духовную литературу, какую-нибудь развивающую литературу, ложимся и читаем. Можно читать мужу вслух, можно читать про себя, можно читать себе вслух, можно читать малышу вслух. То есть вариантов масса. И действительно, вот это даже одна из таких, наверное, небольших практик на випассане, которую самостоятельно может организовать себе беременная женщина лежа. Ну, на випассане вслух, наверное, не получится читать, да, так как у нас все-таки мауна, мы стараемся ее соблюдать и не мешать соседям по комнате. Читаем тогда про себя. А в повседневной жизни можно читать вслух, и это позитивно. Насчет длительного сидения, я надеюсь, вы поняли. Теперь хотелось бы сказать несколько слов о том, какое место, например, выбрать в зале. То есть есть зал для медитации какой-то определенный, и обычно ребята, участники, первые несколько дней они, знаете, так курсируют по залу, плавают, то есть на одну практику сели на одно место, на другое, то есть они ищут какое-то свое место. И где-то дню уже к третьему, четвертому все распределяются более-менее по своим местам и уже даже знают люди, которые приходят, например, что здесь сидит такой-то человек, и он, скорее всего, сюда сядет, и поэтому пришедший идет на свое место, так скажем, да? И чаще всего какие-то места закрепляются за людьми. Так вот, какое место я бы рекомендовала выбрать девушке в положении? Это должно быть, во-первых, место с опорой для спины, например, около стены. Это не значит, что вы должны там всю випассану просидеть вот так, оперевшись на стену, и это очень приятное положение, я с вами согласна. Нет, но тем не менее должна быть такая возможность, потому что иногда все-таки устает спина. И просто облокотиться там с ровной грудной клеткой на стену в течение 2-3 минут посидеть, это лучше, чем просто уйти с практики, потому что вы не можете сидеть из-за того, что вам очень дискомфортно. А иногда бывает, возникает такое небольшое головокружение, что ли, в нем совершенно нет ничего страшного, просто это, знаете, зависит от срока еще, когда ребенок растет, он подпирает легкие, то есть объем легких он значительно сокращается. И поэтому, когда мы стараемся работать с дыханием, его растягивать, нам иногда, нам, я имею в виду, беременным девушкам, воздуха не хватает. И из этого может произойти такая небольшая гипоксия и такое небольшое головокружение. Поэтому иногда вот хорошо опереться сзади на стеночку, посидеть, просто подышать, переждать, пока это пройдет. Кроме того, что касается именно вот тоже этой, например, нехватки воздуха или вообще свежего воздуха. На самом деле, конечно, вся вот эта концентрация, она в большей своей части построена на работе с дыханием. То есть мы обязательно дышим, и мы обязательно стараемся дыхание растягивать, дыхание контролировать, работать с ним. И организаторы, они стараются обеспечить всегда поток свежего воздуха. Но так как залы большие, все окна нельзя открыть, особенно если это зима, и сидит человек 60 или 100, и все дышат в течение 2 часов, и вы примерно представляете, как это может быть. Поэтому я рекомендую садиться, вот как раз выбрать какое-то место недалеко от открытого окна. Обычно в течение практики несколько окон, они открыты. То есть есть, например, более теплый уголок и более прохладный, где небольшой воздух гуляет. Лучше взять с собой еще один плед, например, замотать поясницу и живот, да, хорошо, чтобы не продуло, но сидеть и дышать свежим воздухом. Лучше потеплее одеться, надеть шапку, я не знаю, если вам холодно, шарф там, но сидеть и носом дышать свежий воздух чистый. А вообще, конечно, это рекомендация для всех, но очень многие люди, вот даже по моим наблюдениям, они предпочитают садиться в такие уголки, где потеплее и, в общем, где им не дует. Поэтому лучше выбирайте такое место поближе к окну, к доступу к свежему воздуху. Следующий вопрос, который часто задают наши участницы в положении во время ретритов, практиковать ли со всеми в общей группе хатха-йогу. В течение ретрита всего разные преподаватели проводят разные практики в течение там 2 часов примерно. И это, конечно, очень интересно, это небольшая уловка для ума практикующих, потому что такой небольшой элемент новизны каждый день. Но, тем не менее, я, как преподаватель йоги для беременных, категорически утверждаю, что есть положения, которые нельзя делать во время беременности. И вот меня, наверное, в этом не переспорить, не переубедить. Если вам это не близко, и вы считаете, что во время беременности можно делать все, а сейчас в интернете очень много демонстрация именно этого, знаете, когда беременная женщина делает все и даже больше в плане йоги, то это эффектно с точки зрения визуальной, да, но это иногда смотришь и хочется задать ей пару вопросов. А так вот, как заниматься? В принципе, заниматься, конечно, можно и нужно, и обязательно нужно заниматься, обязательно нужно делать что-то со своим телом. Потому что если вы будете перемежать только динамической ходьбой, не очень будет хватать кардионагрузки. Это важно во время статики, чтобы с сердцем все было хорошо, чтобы, да, у него не было перенапряжения, чтобы разгонять кровь. Не только от сердца, но от малого таза, от всего остального, да? Так вот, в принципе, я вижу два варианта. Либо вы практикуете с общей группой, но вы знаете, что вам нельзя делать, потому что преподаватель, у него еще 100 человек, он не будет на каждую асану говорить, можно ли делать ее во время беременности или нет. Конечно, он вам скажет, например, что асаны на животе лучше не делать, да? Ну, в принципе, вы интуитивно это и сами понимаете. Но, тем не менее, преподаватель не может следить только за вами и говорить там, вам все противопоказания, если у него большая общая группа. Поэтому вы должны самостоятельно представлять себе, что такое противопоказания во время беременности. Все противопоказания не раз перечисляла уже и в моих лекциях, и в книге «Осознанная беременность и естественное родительство» есть глава о практике во время беременности. Там как раз удобная табличка о том, что рекомендовано, что желательно не делать во время беременности. В принципе, каждая женщина во время беременности, занимаясь йогой, хатха-йога, она действует на свой страх и риск, так скажем, да, она действует на то, насколько позволит ей карма. То есть многие стоят на голове с огромным животом 9-месячным, и ничего страшного не происходит. А кто-то там сделал одно какое-то движение, и что-нибудь получилось не очень хорошо. И, конечно, это больше все кармические вещи, но тем не менее, вы же согласитесь, что если у человека, например, обострение язвы желудка, ему не нужно делать агнисара-крию. Но все же согласятся, что если там что-то мешает выполнению упражнения, так сказать, не то, что мешает, а в данный момент кто-то просит не делать это упражнение, то его не надо делать. Также и здесь, ко всем асанам не зря у нас есть противопоказания. Для западного человека это необходимо сегодня. И, конечно, к состоянию беременности в обычной классической хатха-йоге тоже есть противопоказания. Например, те же закрытые скрутки. Ну не будете же вы зажимать живот и скручиваться, правильно? Так еще и чтобы вообще скручиваться. Ну и много чего остального сейчас у нас. Тема не про это, но тем не менее. То есть либо вы занимаетесь в общей группе, но вы знаете, чего вам делать нельзя, и вы заменяете какой-то альтернативой. Ну вот, кошкой тоже, той же, или еще чем-то. То есть то, чего вы знаете, что вам можно, что дает вам эффект, ну, там, разгрузку позвоночник, например, или еще что-то, и заменяете. Либо облегченным вариантом каким-то. Далее есть второй вариант, когда вы самостоятельно, у вас есть какой-то комплекс, который вы практикуете во время беременности. Возможно, вы знакомы с такой системой, как перинатальная йога, и вы знаете, что там делают, да, то есть это йога во время беременности. Вы можете заниматься в индивидуальном порядке. Например, брать свой коврик, стелить его там в самый уголочек зала, и чтобы не отвлекать других, делать свое что-то. Либо брать свой коврик, если это тепло и лето, выходить на улицу, на свежий воздух и там практиковать. Вот. То есть занятиями для тела пренебрегать совершенно не следует. Но следует делать их тоже грамотно. Далее, еще хотела сказать вам несколько слов о пранаямах. Пранаямы во время ретрита строятся на умении растягивать дыхание. То есть одной из целей, которые подводят к достижению определенного результата, является растяжение дыхания, например, до какого-то максимума, который человек может себе позволить. до 20 секунд, 40 секунд, 60 секунд. То есть это определенный счет, который человек ведет в своей голове и старается делать одинаковый вдох и выдох примерно. И каждый раз увеличивать немножко, чтобы, так скажем, немножко преодолеть свой собственный предел. Во время беременности это совершенно не актуально. Почему? Потому что никто не знает, что будет, если вы свой предел преодолеете, и, не дай бог, там не хватит воздуха, и организаторы будут вынуждены заниматься только вами и бросить всех остальных. Это, конечно, неправильно, и это тем более не полезно для вашего собственного здоровья. То есть вот такие вещи. Не нужно тоже с фанатизмом к этому относиться. А мои рекомендации – не применять счет, например. То есть мы сидим, мы стараемся растягивать дыхание, мы стараемся делать каждый вдох чуть длиннее предыдущего, каждый выдох чуть длиннее предыдущего. Мы видим постепенно свой прогресс. Но, как я уже сказала, во-первых, у нас совершенно другой объем легких во время беременности. А во-вторых, мы не можем себе позволить какой-то... слишком явного преодоления себя и выхода за рамки там, собственного сознания, тела и еще чего-нибудь, да? То есть мы должны понимать, что мы не должны себя доводить до головокружения. Мы должны понимать, что счет, в принципе, во время беременности нам не актуален, потому что если мы один раз сделали вдох на 10 счетов, выдох на 10 счетов, и так сделали, например, 5 раз, а потом нам просто перестало хватать дыхания, мы сбиваемся, можем сбиться сразу же там на 3 счета, потому что действительно легкие функционируют немножко по-другому в этот период. И лучше всего обходиться без счета, просто стараться растягивать дыхание так, как вы можете, и просто делать акцент на долгом выдохе. То есть долгий выдох – это альтернатива такой определенной работе с дыханием, когда мы у себя вызываем небольшую гипоксию. То есть вот когда мы стараемся растягивать сильно вдох, сильно выдох, это вызывает такое кислородное голодание и определенные эффекты в сознании. Если мы делаем акцент на выдохе, мы также тренируем эту гипоксию, но просто... Если мы делаем акцент на выдохе, мы также получаем эффект легкой гипоксии. Это очень хорошая тренировка перед родами и вас, и малыша. Кроме того, мы тренируем наши глубокие мышцы живота, которые будут работать в родах и помогать малышу рождаться. Но, тем не менее, у нас нет такого эффекта, что мы задыхаемся, нам не хватает воздуха. То есть это процесс облегченный в пранаямах. Кроме того, что еще хотела вам сказать по поводу випассаны. Многие девушки, которые собираются ехать на ретрит, спрашивают по поводу питания. То есть у нас тоже в обществе бытует мнение о том, что беременная женщина должна кушать хорошо, достаточно, и у каждого понятия этого достаточно свое. Тем не менее, на ретрите предусмотрено двухразовое питание в 10 утра и в 18 вечера. Вы можете выбрать вегетарианский рацион, то есть с горячим, с термообработанной пищей, и сыроедческий рацион без термообработки. То есть это, грубо говоря, свежие фрукты, овощи, какие-то проростки, мед, по-моему, сухофрукты, орехи, сырые. Вот такой рацион. В принципе, для лета он достаточно хорош. Но, да, очень важно, во время беременности тоже, конечно, пищеварение у нас особенное, и многим кушать хочется больше, чем обычно. И ничего страшного нет в том, чтобы попросить добавки на кухне. Ничего страшного нет, чтобы иметь с собой какой-то перекус в виде свежих овощей и фруктов. Не надо тащить целый холодильник с собой из дома, там, с хлебом, с маслом, ну, с чем... если вы что-то привыкли такое употреблять. Но вполне реально привезти с собой какой-то пакет овощей и фруктов. Его можно хранить либо в комнате, либо в холодильнике. Есть холодильник. И в этот период, если вдруг для вас 7 часов без пищи это сложно, но на самом деле мне, например, было сложновато, мне нужен был перекус. И поэтому я с собой брала определенные продукты и просто вот в комнате перекусывала. И ничего страшного в этом не было. Вот. Поэтому имейте в виду, да, но ничего страшного в том, чтобы, например, попросить добавки, если вы действительно хотите кушать. Или наоборот, если вы не хотите кушать, что-то не съесть. Это нормально, и это очень варьируемо, так скажем, и свободно. Поэтому не переживайте, с питанием все будет хорошо. Не доедать вы точно не будете, но переедать тоже нельзя, потому что мы и так, тут у нас много апанавай, у нас все увеличивается капха, мы такие немножко более ленивые, чем обычно, более сонливые, чем обычно, более тяжелые, чем обычно, особенно если это вторая половина беременности. Вот я на своем последнем ретрите, я в принципе, у меня был только живот, да, из того, что выросло, в принципе, ноги, руки были там, как обычно. Они скажут, что я набрала вес так сильно, но действительно, и то, что воздуха уже не хватало, так сделать такой полноценный вдох, и, ну, как-то, в общем, я-то в размерах поменялась, центр тяжести сменился, я, конечно, чувствовала себя такой оттяжелевшей, более тяжелевшей, чем обычно, но ничего. И, конечно, если мы еще и покушаем так, что нам вот сейчас скажут, ой, только вот сейчас прилечь и отдохнуть, да, это называется, от тяжелой работы. И, конечно, это будет не очень продуктивно, потому что все время будет клонить в сон, и время будет потеряно просто. А кроме того, сонливость – это, в принципе, большая проблема и так, потому что это очень сильная смена режима. Современные люди, как правило, не встают в 5 утра, они ложатся в 10 вечера, да? На ретрите примерно такой распорядок дня, и когда ты влетаешь в него из своей социальной жизни, первые дни подъема в 5 утра, конечно, дают о себе знать, и иногда просто на практиках статических, когда нужно сидеть и концентрироваться с закрытыми глазами, ты ловишь себя на том, чтобы не упасть. Но это немного иная уже лекция, вот у нас у Романа Косарева целых 4 лекции, уже 2 вроде вышло, целых 4 лекции будет про ретриты, про все препятствия, которые возможны, и очень много еще полезной информации там будет, вы сможете ознакомиться. Ну и в заключение, друзья, мне бы хотелось, знаете, что сказать, что Випассана во время беременности, у нее немного другие цели, чем у обычной Випассаны. Вряд ли, честно вам скажу, вряд ли вы получите какой-то тонкий опыт. Потому что для того, чтобы получить тонкий опыт, нужно очень большой объем энергии поднять вверх. У вас этот объем энергии сейчас внизу. И поднимать его вверх не нужно, потому что если энергия оттуда уйдет, никто не знает, что может случиться. Эта энергия обеспечивает те процессы, которые сейчас происходят в теле женщины. Главное, да, чтобы, как я уже говорила, эта энергия в более-менее адекватном состоянии поддерживалась. И Випассана во время беременности, на мой взгляд и по моему опыту, это не о том, чтобы вспомнить прошлой жизни или получить тонкий опыт. Конечно, это может случиться, это позитивно, там, видимо, это нужно, когда это случается. Но это, наверное, не цель. Цель – это больше тонкая внутренняя работа с собственными страхами, с собственными ограничениями. У женщины перед родами очень много страхов, тревог. То есть чем больше мы погружаемся в себя, чем глубже мы познаем свой собственный внутренний мир, тем больше мы утверждаемся в принятии реальности такой, какая она есть. Когда мы принимаем реальность, нас уже не пугает то, что... Обычно нас пугает то, что реальность может не соответствовать тому, что нам очень хочется и нужно. Когда мы принимаем любую реальность, когда мы принимаем ответственность за себя, то есть принимаем свою карму, совершенно иная картина вырисовывается, совершенно по-другому мы начинаем думать, смотреть на этот мир, и, соответственно, совершенно по-другому начинает течь наша жизнь, жизнь нашей семьи, жизнь наших детей. Кроме того, для беременной женщины випассана – это колоссальный, наверное, источник терпения, что ли, потому что вот это вот все высидеть, выходить на все практики по регламенту, да, действительно требует многого. То есть, а что нам нужно в родах и что нам нужно в материнстве, как нетерпение? То есть это то качество, которое вырабатывается только практикой. У нашего поколения совершенно его отняли. Мы настолько разбалованы, у нас настолько есть все, настолько доступно то, о чем не могли помыслить люди там 200 и 100 лет назад, что мы очень нетерпеливы. Вот попробуйте отследить, насколько вы раздражаетесь, когда, например, у вас мгновенно не отправляется сообщение в мессенджере, да, когда это занимает там 10 секунд. А насколько вы раздражаетесь, когда у вас грузится интернет-страница больше 3 секунд. Это действительно вот этим нас отучили терпеть. И когда время на випассане меняет свой ход, это прекрасный урок для нашего ума и для нашей силы воли и для последующей работы над собой, прекрасный урок терпения. В родах это очень важно. Что в родах нужно, как нетерпение? В родах терпишь, действительно терпишь. Терпишь то, что должен, и стараешься, да, не допустить помощи нашей системы здравоохранения. Немного странный в настоящее время. Терпишь и потом, когда рождается малыш, и когда ты мало спишь, когда ты иногда не успеваешь поесть, и когда ты действительно полностью подчинена просто другому существу живому, ты просто обеспечиваешь его жизнедеятельность. И действительно, терпения нужно очень много. И когда дети подрастают и начинают проявлять характер, и дальше, и дальше, и дальше. С каждым годом, с каждым днем рождения ребенка, терпения нужно все больше родителям. Родители с каждым годом также растут сами над собой. И действительно, випассана во время беременности – это очень хороший опыт, это очень хорошая попытка познать свои возможности, увидеть себя настоящего, как говорится у нас в клубе. И понять, кто мы есть, да, хоть в какой-то степени, хоть к чему-то быть готовым. Это, наверное, одной из основополагающих целей является в этом мире. Зачем мы сюда приходим? Так что, друзья, я вам желаю проходить это мероприятие, в каком бы положении вы ни были, в ожидании малыша, до того, как малыш придет, или после. Неважно, не важен пол, не важен возраст. Это действительно очень эффективная методика. И она позволяет с каждым разом углубляться все дальше в себя, получать новые ответы. Вот некоторые говорят, например, я уже проходил випассану, зачем мне второй раз ехать? На самом деле випассана начинается однажды и не заканчивается никогда. То есть она на самом деле никогда не теряет свою актуальность, потому что мы все время меняемся. Мы пребываем все время в разном эмоциональном, энергетическом состоянии, духовном состоянии. То есть каждый раз, вот знаете, как книга, которую перечитываешь из каждого И с каждым разом видишь в ней все новые и новые места, на которые внимание там не обращал ни в первый раз прочтения, ни во второй, ни в третий, ни в пятый. А вот в десятый раз читаешь и видишь, да, потому что это для тебя в данный момент актуально, это тебе откликается. Также и с практиками саморазвития. Можно всю жизнь заниматься одной техникой, получать много разные результаты, потому что мы существа социальные, и у нас меняется жизненная ситуация, у нас меняется наше состояние. Поэтому, пожалуйста, да, и мой совет, что беременность не по разу можно проходить эту випассану, отслеживать свои ощущения, отслеживать, как меняетесь вы с приходом малыша, с подготовкой к тому, чтобы встретиться с ним. И действительно, у нас в последнее время появляется все больше участниц в положении. Это, в принципе, очень радует, что люди прикладывают к себе усилия, несут благо и себе, и окружающим, и малышу. То есть эффект будет на самом деле для всех. Я надеюсь, что эти небольшие рекомендации помогут вам больше подготовиться, да, получше подготовиться и в каком-то физическом плане, и в моральном плане. Надеюсь, послужат вам небольшой поддержкой на пути, мотивацией пройти до конца, если будет все-таки сложно. И надеюсь, я смогла донести до вас идею о том, что беременность не является противопоказанием для самосовершенствования, для работы над собой, для прохождения таких мероприятий, потому что действительно это очень важно. Если вы будете заниматься, если вы будете прикладывать к себе усилия, у вас и роды будут проходить иначе, чем могли бы. И далее жизнь с малышом тоже будет более поддаваться контролю. То есть на самом деле дети, какие бы, знаете, вот в какие бы ситуации ни попадали родители с детьми, если родители при этом занимаются собственным развитием, они всегда получат меньше, вот какой бы, как бы это слово-то подобрать, какой бы интересный случай ни произошел в их жизни, они всегда получат меньше, чем могли бы, если бы не занимались собой. То есть даже если кажется, что дальше уже некуда, если бы вы сами собой не занимались, было бы куда очень, очень низко. Вот, поэтому не переживайте, не думайте, что все это россказни, что работа родителей над собой, она на самом деле ни на что не влияет. Очень влияет. Не влияет сейчас, очень сильно повлияет в будущих жизнях. Поэтому развиваемся, прикладываем к себе усилия, друзья. Надеюсь, увидимся с вами как-нибудь на погружении в тишину. Ом!